Глава 48. Ик стоял, горящий человек, дьявол, объятый пламенем. Добрых полминуты его лизали огненные языки, срывали с него плоть и уносили с ветром. А затем, столь же быстро, как и вспыхнуло, пламя стало угасать. Мгновение, и оно исчезло полностью. Остался только черный маслянистый дым, окруживший его тело густым удушливым столбом. Вернее сказать, он был бы удушливым для любого человека, а демону, стоявшему в его центре, казался освежающим, как альпийский ветерок. Ик сбросил сотканную из дыма мантию, вышел из нее совершенно ногой. Его старая кожа полностью сгорела, а новая имела более глубокий оттенок пунцового цвета. Левое плечо все еще было малоподвижным, хотя рана и превратилась в жутковатую массу белой рубцовой ткани. В голове у него прояснилось. Он чувствовал себя так, словно только что пробежал милю и пора бы поплавать. Вся трава вокруг него обгорела. Полоска огня неспешно двигалась по зарослям бурьяна в сторону леса. Ик взглянул через нее на сухое вишневое дерево, казавшееся бледным на фоне зелени. Он покинул древесную хижину разума всю в огне, поджег небеса, но вишня так и осталась неповрежденной. Ветер дул горячими порывами, шелестели листья, но даже отсюда Игу было видно, что там нет никакой древесной хижины. Это было даже странно. Казалось, что огонь ищет вишню, прожигая в бурьяне путь к ее стволу. Наверное, все дело в ветре, который гонит огонь через лужайку к старым деревьям. Иг пролез в литейную через дверной проем, перешагнув по дороге братнину трубу. Терри так и стоял на коленях, опустив голову перед открытой дверцей топки. Ик увидел, что он не движется, холодную сосредоточенность его тела, и подумал, что даже и в смерти брат выглядит вполне достойно. Его рубашка гладко облегала широкую спину, манжеты были аккуратно подвернуты. Ик опустился на колени рядом с Терри. Два брата на церковной скамейке. Он взял Терри за руку и узнал, что когда тому было 11, он в школьном автобусе сунул Игу в волосы жевательную резинку. «Вот нахрена же!» — возмутился Ик. «Мне же пришлось выстригать ее ножницами». «Что?» — спросил Терри. «Жвачку, которую ты сунул мне в волосы», — объяснил Ик. «В 19-м автобусе». Терри со свистом вдохнул немного воздуха. «Дышишь?» — сказал Ик. «Как тебе дышится?» «У меня», — прошептал Терри, — «очень сильные, легкие. Я же играю на трубе. Время от времени». Помолчав секунду, он добавил: «Это настоящее чудо, что мы с тобой вышли из этого живыми». «Еще не вышли», — сказал Ик. Глянин телефон валялся в топке. Он ударился о стенку и треснул. Крышка аккумулятора так и совсем отлетела. Ик почти не надеялся, что телефон работает, но он загудел, как только был открыт. Дьявольское везение. Ик набрал скорую помощь и сообщил бесстрастному оператору, что его укусила змея, что он старый литейный рядом с 17-м шоссе, что тут валяются трупы, горит трава. Затем он прервал связь и сел на корточке рядом с Терри. «Ты позвал», — сказал Терри, — «на помощь». «Нет», — сказал Ик, — «это ты позвал на помощь». «Слушай внимательно, Терри. Позволь мне сказать то, что тебе нужно запомнить, и то, что ты неизбежно забудешь. Тебе многое предстоит забыть, и то, что случилось сегодня, и то, что случалось раньше». В его рогах ощутился толчок чистого животного удовольствия. В этой истории нет места для двоих героев, а каждый знает, что дьявол не может быть положительным персонажем. Ик тихим, спокойным голосом рассказал ему историю, хорошую историю, а Терри слушал и кивал, словно в такт какой-то особо ему понравившейся песни. Несколько минут, и рассказ закончился. Ик посидел с Терри еще немного, никто из них не говорил. Может, Терри уже и не знал, что брат находится здесь. Ему было велено это забыть. Он стоял на коленях и словно бы спал. Ик сидел рядом, пока не услышал далекое завывание трубы, игравшей одиночную тревожную ноту, звук панической спешки. Приближались пожарные машины. Взяв голову брата руками, он поцеловал его в висок. То, что он увидел, было менее важным, чем то, что он почувствовал.
«Ты хороший человек, Игнациус Пэриш», — прошептал Терри, не открывая глаз.
«Не богохульствуй», — сказал Ик.
Глава 49. Он слез из дверного проема на землю, немного подумал, обернулся и прихватил братнину трубу. Затем взглянул на лужайку, по которой огонь стремился прямо к вишневому дереву. Какую-то секунду пламя поплясало вокруг ствола, а затем дерево буквально взорвалось, словно пропитанное керосином. Крона взревела, парашют красно-желтого пламени, а ведь в его ветвях находилась древесная хижина разума. В окнах вздувались полотнища пламени. Во всем лесу горела только эта вишня, остальные деревья огонь не трогал. Ик шагал по тропе, проложенной огнем. Юный лорд на красной ковровой дорожке, постеленной к его особняку. По какой-то причуде оптики свет все еще включенных фар Кадиллака, падавший прямо на него, отбрасывал на кипящую завесу дыма огромную в 4 этажа тень. Первый из пожарных машин медленно переваливала с кочки на кочку, и ее водитель, 30-летний ветеран по имени Рик Терапин, именно это и увидел. Рогатого дьявола высотой в трубу литейной. И он закричал, дернул руль, съехал с дороги и ударился о какую-то березу. Через 3 недели Рик торопливо уволился. После дьявола в дыму и ужаса, который он увидел в литейной, он уже не слишком рвался тушить пожары. Хрен с ним со шматьем, пускай себе горит. Неся в руках украденную трубу, Ик вступил, наконец, в желтое сияние и подошел к дереву. Не теряя ни секунды, он полез по пылающей лестнице его сучьев. Он вроде бы слышал вверху голоса, насмешливые голоса и смех. Какой-то праздник. Слышалась и музыка, и литавры, и трубы. Люк был открыт. Ик влез в свой новый дом. В свою огненную башню, в которой возвышался трон из пламени. Он не ошибся. Праздник был в самом разгаре. Свадьба. Его свадьба. Его ждала невеста с пылающими волосами. Совершенно нагая, если не считать развивающейся огненной накидки. Он обнял ее, и ее губы нашли его губы, и они запылали вместе. Глава 50. Терри вернулся домой на 3-й неделе октября и в первый же теплый день съездил к литейной взглянуть, что там и как. Большое кирпичное здание стояло на выгоревшей лужайке среди мусорных куч, вспыхнувших тогда как костры и превратившихся в кучу головешек, закопченных бутылок и банок и горелой проволоки. Само здание было измазано сажей, над ним висел отчетливый запах гари. Но если обернуться в другую сторону, в верхней части тропы Ивила-Нивила, все выглядело прекрасно, косой свет пробивался сквозь кроны в их красно-золотом убранстве. Деревья пылали, как огромные факелы. Терявшаяся внизу река тихо журчала, вторя вздохом ветра. Терри подумал, что мог бы просидеть здесь весь день. В последние недели он много гулял, много сидел, наблюдал и ждал. В конце сентября он выставил свой лос-анджелесский дом на продажу, переехал в Нью-Йорк и почти ежедневно ходил в Центральный парк. Программа рассыпалась, а без нее не было причин цепляться за город, где нет времени года и где никуда нельзя сходить пешком. Фокси все еще надеялись, что он вернется, даже обнародовали заявление, что из-за смерти брата Терри взял творческий отпуск, словно не замечали, насколько это противоречит фактам. Терри же официально уволился за 4 недели до эпизода в Литейной. Что бы там телевизионщики ни говорили, он не вернется. Через месяц или два он, возможно, будет появляться на людях, играть в клубах по разовым ангажементам. А впрочем, он не слишком рвался работать. Что бы там дальше ни произошло, оно произойдет согласно его личному графику. В конце концов, он что-нибудь себе подберет. А пока что даже не купил новую трубу. Никто не знал, что случилось той ночью в Литейной. Так как Терри отказывался что-то объяснять, а все остальные действующие лица умерли, появилась уйма досужих домыслов относительно вечера, когда были убиты Эрик и Ли. Самую бредовую версию представил канал TNZ. По их сведениям, Терри поехал в Литейную искать своего брата и застал там спорящих Эрика Хеннети и Ли Турно. Терри услышал достаточно, чтобы понять, они убили его брата,
сожгли его заживо в машине, а теперь приехали искать улики, которые могли позабыть. Согласно ТНЗ, Ли и Эрик поймали Терри, хотевшего потихоньку уйти, и затащили его в Литейную. Они собирались его убить, но хотели сперва узнать, не звонил ли он кому-нибудь, не знает ли кто-нибудь, где он находится. Они закрыли его в дымоходе вместе с ядовитой змеей, в надежде, что он испугается и все расскажет. Но пока он там сидел, они снова начали спорить. Терри услышал крики и выстрелы. К тому времени, как он вылез из дымохода, все вокруг горело, а оба эти были мертвые. Эрик Хеннети был убит из ружья, а Ли Турно вилами. Все это смахивало на сюжет какой-нибудь трагедии 16 века про воздаяние. Не хватало разве что явления дьявола в заключительной сцене. Терри не мог приложить ума, где ребята из ТНЗ взяли свою информацию. Не купили ли они ее у кого-нибудь из полиции, ну, скажем, у следователя Картера. Вся эта дичайшая фантастика почти в точности совпадала с показаниями Терри. Следователь Картер навестил Терри на второй день его пребывания в больнице. Про первый день Терри почти ничего не помнил. Его воспоминания начинались с того, что кто-то вкатил его на каталке в палату и натянул ему на лицо кислородную маску, а еще дуновение холодного воздуха, немного пахнувшего лекарствами. Он помнил, что потом у него были галлюцинации, что он открыл глаза и увидел мертвого брата, сидевшего на краешке больничной койки. У Ига была та пропавшая труба Терри, и он сыграл на ней бибоповый риф. Здесь же была и Мэрин, танцевавшая босиком в коротеньком платье из алого шелка, крутившаяся под музыку так, что далеко разлетались ее темно-рыжие волосы. Потом звуки трубы превратились в прерывистый писк электрокардиографа, Иг и Мэрин поблекли, а потом и совсем исчезли. Еще позднее, уже под утро, Терри поднял голову с подушки и увидел родителей, сидевших на стульях, приставленных к стене. Они спали, причем голова отца лежала на плече у матери. А еще они держались за руки. На второй день Терри чувствовал себя не хуже, чем выздоравливающий от тяжелого, но вполне рядового гриппа. Его суставы противно ныли, он никак не мог напиться и ощущал жуткую слабость, но во всех прочих отношениях был уже сам собой. Когда врачиха, симпатичная азиатка в старомодных очках, зашла в палату, чтобы взглянуть на его медицинскую карту, Терри спросил ее, насколько близок он был к смерти. Она сказала, что был один шанс из трех, что он оклемается. Терри спросил, откуда она взяла такую вероятность, и врачиха ответила, что это проще простого. Есть три разновидности чернохвостых гремучников. Он попал на разновидность с самым слабым ядом. С двумя остальными разновидностями шансов не было бы вовсе. Один из трех. Следователь Картер вошел в палату как раз тогда, когда врачиха выходила. Картер записал показания Терри совершенно бесстрастно, иногда задавая дополнительные вопросы, но, в общем-то, позволяет Терри самому вести нить повествования, почти как если бы он был не офицер полиции, а секретарь, пишущий под диктовку. Записав показания, он зачитал их Терри, делая кое-где мелкие поправки. Затем, не поднимая глаз от желтого линованного блокнота, он сказал: «Я не верю ни слову из этого дерьма», — сказал он спокойно, без всякого выражения. «Вы же и сами это понимаете, верно?» «Ни одному долбанному слову». И только тогда вскинул на него скучные, понимающие глаза. «Правда?» — спросил Терри, лежавший на больничной койке, одним этажом ниже своей бабушки с расшибленным лицом. «Ну и что же, по вашему мнению, было в действительности?» «У меня есть масса других объяснений», — сказал следователь. «Но в них еще меньше смысла, чем в той куче дерьма, которую вы мне подсовываете. Будь я проклят, если я хоть немного понимаю, что у вас там случилось. Будь я проклят». «Да мы все, в общем-то, прокляты», — сказал Терри. Картер бросил на него жесткий, недружелюбный взгляд. «Мне бы очень хотелось рассказать вам что-нибудь другое», — сказал Терри. «Но ведь и правда все так и было». И большую часть времени, во всяком случае днем, он действительно верил, что так все и было. Но когда небо темнело, когда он пытался уснуть, в темноте у него появлялись другие мысли. Плохие мысли. Скрип покрышек по гравию вывел Терри из задумчивости. Он скинул голову и посмотрел в сторону Литейной. Изумрудный Сатурн выскочил из-за угла и запрыгал по кочкам обгоревшей лужайки. Увидев Терри, Водитель остановил машину, не доехав до него футов 10. «Привет, Терри», — сказала Глена Николсон, вылезая из-за руля. Увидев его, она ничуть не удивилась, словно они заранее договорились о встрече. Она выглядела прекрасно. Фигуристая девушка в серых вареных джинсах, черной рубашке без рукавов и черном ремне с заклепками. Терри видел на ее оголенном бедре плейбойного кролика, что было несколько кичево, но кто же не делает ошибок, которые хочется потом исправить? «Привет, Глена», — сказал Терри. «Как это тебя сюда занесло?» «Случается, я здесь ланчую», — сказала Глена, показывая пакет, завернутый в белую вощеную бумагу. «Тут спокойно. Хорошо думается. О быге и о всяком». Терри, понимающе кивнул. «А что у тебя там?» «Баклажан с пармезаном и доктор Пеппер на запивку». «Хочешь половину?» «Я всегда делаю большую порцию, не знаю уж почему. Большую я съесть не могу. Вернее, не должна бы, хотя иногда съедаю». Глена наморщила нос. «Я хочу скинуть 10 фунтов». «Зачем?» — спросил Терри, еще раз окинув ее взглядом. «Прекрати», — рассмеялась Глена. «Ну что ж», — пожал плечами Терри. «Я съем половину твоего сэндвича, если так тебе надо. Но тебе не нужно беспокоиться. Ты в полном порядке». Они сели на какую-то корягу рядом с тропой Ивила-Нивила. Вечерний свет разбросал по воде золотые блески. До того, как Глена дала ему половину сэндвича, и он вцепился в него зубами, Терри даже не подозревал, что он проголодался. Вскоре сэндвич кончился. Терри облизал пальцы, и они по-братски разделили банку доктора Пеппера. Они ни о чем не говорили. Терри было хорошо и спокойно. Он не хотел поддерживать разговор для вежливости, и она, похоже, это понимала. Тишина не действовала ей на нервы. Это было забавно. В Лос-Анджелесе никто никогда не решался заткнуться. Все панически боялись даже секундной тишины. «Спасибо», — сказала наконец. «Не за что», — ответила Глена. Терри провел пятерней по волосам. В последние недели он вдруг заметил, что они начинают редеть, и перестал стричься, так что его голова стала почти лохматой. «Надо бы забежать к вам в парикмахерскую, чтобы ты меня подстригла. Совсем волосы от рук отбились». «Я там больше не работаю», — сказала Глена. «Подстригла вчера последнего клиента, и все». «Бросила, значит?» «Угу». «Ну что ж, можно заняться чем-нибудь другим». Они сделали по глотку доктора Пеппера. «А интересная была последняя стрижка?» — спросил Терри. «Под конец тебе бы полагалось привести в порядок чью-нибудь особо жуткую башку». «Я подстригла мужика под машинку. Старого мужика. Не так уж часто бывает, чтобы старые мужики выбривали свои головы. Это больше по части молодых пижонов». «Да ты его знаешь. Папаша Мэрин Уильямс. Дейл, что ли?» «Да, я его немного знаю», — сказал Терри и поморщился, смиряя приливную волну не совсем понятной печали. «Конечно же. Ига убили из-за Мэрин. Ли и Эрик сожгли его заживо из-за того, что он, по их мнению, с ней сделал. Последний год Иго выдался таким плохим, таким несчастливым, что Терри не хотелось об этом думать. Он был уверен, что Иг этого не делал, не убивал Мэрин. И теперь, наверное, никто никогда не узнает, кто же убил ее в действительности». Он содрогнулся, вспомнив ночь, когда умерла Мэрин. Он был тогда с Ли Турно, мелким отвратным социопатом, и даже получал удовольствие от его общества. Пара стаканов, дешевая дурь на песчаной косе. А затем Терри отключился у Ли в машине и проснулся только на рассвете. Иногда ему начинало казаться, что той ночью он последний раз был действительно счастлив. Играл в карты с Игом, а затем бесцельно катался по Гидеону сквозь августовский вечер, пахнувший рекой и петардами. Этот запах, пожалуй, не сравнить ни с чем на свете. «С чего это он вдруг?» — спросил Терри. «Мистер Уильямс сказал, что переезжает в Сарасоту и хочет там чувствовать солнце всей голой головой. А кроме того, его жена ненавидит бритоголовых мужчин. Или, может быть, она ему уже не жена. Кажется, он едет в Сарасоту без нее». Глена разгладила на коленке кленовый листик, взяла его за черешок и отпустила по ветру. «Я тоже уезжаю», — потому и бросила работу. «Куда?» «Нью-Йорк». «Вот же черт! А ко мне там заглянешь? Я покажу тебе хорошие клубы». Терри вытащил из кармана какой-то старый рецепт и уже писал на нем номер своего мобильника. «Это в каком же смысле? Ты же вроде в Лос-Анджелесе». «Не, Без Хотхауса ошиваться там совершенно бессмысленно. А я всегда предпочту Нью-Йорк Лос-Анджелесу. Он, ну, ты знаешь, более настоящий. Он отдал Глене номер телефона. Она сидела на земле с клочком бумаги в руке и улыбалась Терри. Ее локти стояли на коряге, на лице играл пробивавшийся сквозь кроны деревьев свет. Она смотрелась потрясающе. «Только я думаю, — сказала она, — мы будем жить в разных районах. Затем-то Бог и изобрел такси». «Так это он их изобрел?» «Нет. Их изобрели люди, чтобы безопасно добираться домой после ночи, проведенной в пьяном безобразии». «Если подумать, — сказала Глена, — большинство хороших мыслей направлено на то, чтобы сделать грех проще и безопаснее». «Тоже верно», — согласился Терри. Они встали, чтобы прогуляться, утрясти в желудке сэндвичи и стали неспешно огибать Литейную. Подойдя к ее фасаду, Терри приостановился и взглянул на широкую полосу обожженной земли. Было довольно странно, как это ветер понес огонь прямо к лесу, а затем поджег одно единственное дерево. Это дерево. Оно все еще стояло, цепляясь за небо своими жуткими черными рогами. На Терри повеяло холодом, он содрогнулся. «Смотри», — сказала Глена, наклоняясь и что-то поднимая. Это был золотой крестик на тоненькой цепочке. Он качался у Глены в руке, на ее симпатичном лице играли солнечные зайчики. «Красивый», — сказала она. «Хочешь взять его себе?» «Я, пожалуй, загорюсь, если надену эту штуку», — сказала Глена. «Бери лучше ты». «Не», — покачал головой Терри. «Это девочковый». Он отнес крестик молодому деревцу, росшему у стены Литейной, и повесил его на ветку. «Может быть, та, что его потеряла, когда-нибудь вернется». Почти не разговаривая, только наслаждаясь тихим погожим днем, они обогнули Литейную и вернулись к ее машине. Терри даже не заметил, как это произошло, но, подойдя к Сатурну, они держали за руки. Ее пальцы высвободились с явной неохотой. Порывы ветра подметали лужайку, приносили запах пепла и осенний холод. Глена обхватила себя руками и не без удовольствия передернулась. Откуда-то издали донеслись веселые, задорные звуки трубы. Терри насторожился, но музыка, видимо, звучала из какой-то машины, проносившейся по шоссе, потому что через секунду она умолкла. «Ты знаешь, я ведь о нем скучаю», — сказала Глена. «Прямо не знаю, как». «Я тоже», — сказал Терри. «Но тут есть одна такая странность. Иногда мне кажется, что он так близко, что вот повернусь и его увижу». Улыбается и чуть ли не подмигивает. «Да, я такое тоже чувствую», — сказала Глена и улыбнулась, жесткой, щедрой, настоящей улыбкой. «Слышь, мне пора ехать. Может быть, в Нью-Йорке увидимся». «Никаких там может быть. Точно увидимся». «Хорошо, точно». Она села в машину, захлопнула дверцу, помахала ему рукой и только потом тронулась с места. После ее отъезда Терри снова обвел глазами пустую Литейную, выжженную лужайку. Он знал, что должен был думать об Иге, разрываться от горя, но вместо этого он думал, как скоро после его приезда в Нью-Йорк позвонит Глена и куда он ее поведет. Он знал кое-какие места. Прилетел новый порыв ветра, не прохладный, а уже по-настоящему холодный. И Терри насторожился. Ему опять послышался звук трубы. Прекрасно сыгранный маленький риф. В этот момент, впервые за неделю, его снова потянуло играть. Затем звук трубы исчез, улетел по ветру, да и ему пора было двигать. «Вот же чертовщина!» — вздохнул Терри, сел в арендованную машину и уехал прочь. Текст читал Валентин Кузнецов.